говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Исчезающие комиссары». Как редакторско-цензурные ножницы резали прошлое к истории советских фальсификаций. Впервые в эфире 23 мая 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Тема ближайших 20 минут – история фальсификации советских документальных фотографий. Отодвигая в сторону идеологическую живопись, мы всматриваемся в старые снимки революционных и довоенных лет. В отличие от холста, фотография ведь не должна лгать. Панораму «Циничные фото лжи» представил историк и дизайнер Дэвид Кинг – в недавно опубликованной в Соединенных Штатах книге «Исчезающий комиссар». На ее обложке четыре снимка. Сперва товарищ Сталин в окружении трех соратников, затем двух, затем только с товарищем Кировым и, наконец, в гордом одиночестве, зато уже исполненной масляными красками. Чистка историческая и чистка фотографическая. Таков сюжет альбома Кинга. Такова тема размышлений писательницы Татьяны Толстой.
В 1970 году Севастополь ко дню военно-морского флота украсили портретами вождей и основоположников. Лето, чудная погода, стою, любуюсь на клумбу, где портрет Ильича любовно выложен или высажен каким-то темно-зеленым псевдокапустоидом по светло-зеленому фону. Розетками этого растения в южных парках любят выкладывать даты на клумбах. Идешь купаться ночью, к примеру, 31 июля, а назад идешь, глядь, а уже 1 августа. В полночь приходил невидимый садовник и исправил календарь. Поднимаю глаза и вижу странный плакат. Харуквь, волнующуюся на морском ветру. Двойной портрет. Ленин и Энгельс. Но ведь все знают, что это невозможно. Это нарушение канона. Никогда Энгельс не изображается без Карла. Единственное исключение, если он подается сам по себе, как одинокий воитель, видный борец за признание человека обезьяной. Ленин плюс Маркс, пожалуйста. Ленин, Маркс, Энгельс, милости просим. В прежнее время хронологическая и иерархическая цепь была понятна длиннее на сталинское звено. Как зачарованная глядела я на пробравшегося не по рангу в первые ряды Энгельса. Разглядывал его густые черные брови, хитрый прищур, кавказские усы, пока меня не осенило, что это Сталин, самый обычный Сталин. Художник-варвар кистью сонной пририсовал тирану бороду, подправил лоб, побелил вокруг головы, набросил на френч почтенный хальстух. Наверное, после 56-го года, или когда там до Севастополя докатился рокот 20-го съезда, местные власти решили срочно избавиться от икон, почему-то ставших неугодными в Москве. Но как крепкие хозяйственники не стали выбрасывать парусину, а просто приклеили бороду, да и ладно. Так сосед дядя Сережа наденет ватную бороду и красную шапку. Вот он уже и Дед Мороз. Рачительность севастопольских партийных Плюшкиных вызывала сложные чувства. С одной стороны, приятно было сознавать, что режиму Сталин больше не нужен. А с другой стороны, случись что, ведь им ничего не стоит стереть случайные черты и вернуть тирану прежний облик. Примешивалось и злорадство. Вот, Энгельс хотел происходить от обезьяны, а произошел от чудесного грузина. О ретушировании и почистке фотографий у нас писали много. Но лучшее издание на эту тему из всех, что я видела, недавно изданный в Соединенных Штатах альбом Дэвида Кинга «Исчезающий комиссар». По-английски «David King, the Commissar Vanishes». Издана в Нью-Йорке, издательство Metropolitan Books, 1997 год. Историк фотографии, в свое время заведовавший редакцией искусства в лондонской Sunday Times, Кинг увлекся коллекционированием советских фотографий в 70-м году, как раз когда я на берегу Винно-Цветного моря размышляла о происхождении семьи, частной собственности и Энгельса. Но мое знакомство с сюжетом закончилось тогда же, когда и началось. А Кинг с тех пор собрал 250 000 фотографий, плакатов и прочих изображений советской эпохи. Опубликованный альбом содержит, понятно, лишь малую часть его архива, но составлен он на редкость хорошо. И тексты исчерпывающие при всей их краткости, и полиграфия на высоте, и отбор материала увлекательный, и смешно, и страшно, и поучительно. Центральный сюжет – орвеловский. Искажение Сталином советской истории через видеоряд.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Фальсификация истории на фотобумаге. Выход альбома «Исчезающий комиссар» историка и собирателя Дэвида Кинга в эссе писательницы Татьяны Толстой «Неугодные лица».
Кинг воспроизводит, когда это возможно, оригинальный снимок и его отретушированный вариант, а иногда и несколько. Скажем, люди исчезают с фотографии один за другим по мере их исчезновения из жизни или с политической арены. В периоды же оттепели часть фигур, изъятых со снимка, внезапно возвращается, им снова разрешено быть. Так произошло с фотографией, снятой в 1908 году на Капри солнечным апрельским днем. Ленин приехал навестить Горького и сел перекинуться в шахматишки с большевиком Богдановым. Игрокам пришли мешать и другие отдыхающие. Среди них еще ничего не подозревающий будущий меньшевик Владимир Пазаров. Вот он щурится от резкого итальянского света и застегивает верхнюю пуговицу пиджака. А в 1931 году его арестуют, а в 1937 расстреляют. За спиной у жены Богданова стоит Зиновий Пешков, старший брат Свердлова, взявший фамилию писателя. У Зиновия Пешкова необыкновенная биография. Крестился, эмигрировал, стал французским генералом, потерял руку при Вердене, был военным советником при Чанкайши, дружил с Деголем, работал во французской секретной службе, умер в 1966 году, 82 лет от роду. Вот играют. Кто сидит, кто стоит. Сбоку чей-то пиджачный локоть. На переднем плане видна женская коленка, светлое платье, часть кресла. Вариант 1939 года. Базаров 2 года как расстрелян и стерт с фотографии. Зиновий Пешков, надо полагать, гостит у Чанкайши. Стерт. Коленка в светлом платье элиминирована. И пришлось подрисовать ноги Богданову, так что он теперь не отбрасывает тени. Бесхозный локоть тоже стерт. Фотография посуровила. Вместо расслабленного отдыха на солнышке перед нами битва интеллектов. Кто победит? Наверное, Ильич. Вариант 60-го года. Вернули Зиновия. Подумать только. От того ли, что он хоть и блудный, но брат Свердлова? От того ли, что мы дружим с французской секретной службой? От того ли, что он был как сын родной пролетарскому писателю? От того ли, что крещен? Бог весть. И коленку вернули. Либералы. Могли бы, кажется, и не стараться. А вот Базаров расстрелян навсегда. Нет Базарова. Никогда не было. Не рождался. Не садился в поезд. Не забрасывал чемодан в синюю багажную сетку. Не звенела на столике ложечка в стакане чая с лимоном. Не мелькали за окнами европейские чистенькие коровы и аккуратные домики. Не платил за перевоз на Капри. Не глядел на голубую воду, прикидывая, можно ли уже купаться. Еще холодно, Базаров. Состегни-ка верхнюю пуговицу. Тебя ждет расстрел и забвение. На том месте, где ты стоял, умельцы из Института марксизма-ленинизма нарисуют совершенно невозможную колонну. Верх ее ровным счетом ничего не поддерживает, низ погружен в черный, распыленный из пульверизатора туман, даже странный в такой-то солнечный день. Ильич, кстати, эту партию продул и, по свидетельству Горького, страшно рассердился. Если разглядеть шахматную доску в лупу, то видно, что продует. Богданов играет белыми, и фигур у него больше. Будь я цензором в 1939 году, я бы, наверное, Ильичу пририсовала много-много фигур. Да все ферзи, все ферзи. А Богданову одну пешку, и то маленькую. Сюжет, давший название альбому, состоит из серии фотографий, снятых с интервалом в несколько секунд, фотографом Леонидовым 7 ноября 1919 года на Красной площади. Как всегда в этот день идет снег. Шапки, воротники, фуражки – все в мокром снегу. У всех лица довольные, неофициальные. Тут же дети какие-то, мальчишки, тоже радуются. Ну-с, лирику в сторону. Троцкого выбрасываем вон, как будто он и не стоял впереди Ленина на полшага. Рука под козырек, локтем загораживает ленинский каракуль. Рядом с Лениным образуется дырка, будто бы толпа шарахнулась от него, как от чумного. Это выглядит странно, но внимательному читателю страннее другое. Посреди занесенной снегом толпы стоит товарищ, которого погода не берет. У него единственного на черный воротник не упало ни снежинки. А шапка и рукава в сугробах. Сопоставление отпечатков с оригиналом проясняет истину. Своей стойкостью, резистентностью большевик обязан гибели Арташеса Халатова. Халатов разоблачен, расстрелян и стерт. А пока он был жив, враг народа своей дурацкой папахой загораживал шею и грудь неопознанного товарища, и после расстрела пришлось от руки пририсовывать тому скромный черный воротник. Вот только снег изобразить забыли. Чтоб совсем было смешно. Пока Халатов был жив, он вертелся, двигался, а Леонидов все снимал. И вот на одной из неотретушированных еще фотографий видно, что у снегоиммунного незнакомца воротник-то от природы не черный, а белый. Хорошее такое пальто, крепкое, сшитое до революции.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Как поработала сталинская идеология в такой мирной области, как фотография? Об этом у нашего микрофона рассуждает писательница Татьяна Толстая.
На втором конгрессе Коминтерна 19 июля 2020 года народу было много. Сделали фотки, напечатали альбомы, довольные делегаты увезли альбомы по домам. Так на Западе сохранились нетронутые свидетельства этого дня. В России же с фотографий убрали всех, кроме самых главных. На одном отпечатке стерли 27 человек, чтобы ничто не мешало Ленину остаться наедине с Горьким. Облупленные балясины дворца Урицкого в Питере на снимке отремонтировали. В жизни Ленин стоял одной ногой в каком-то мусоре. Мусор подчистили, так что нога Владимира Ильича не касается земли. Ботинки и вождю, и писателю начистили. Любо-дорого посмотреть. Подорожники пропололи, а сорную траву загомировали под здоровые стебли какого-то растения с неясной ботанической принадлежностью. Так вообще флора. В 80-е годы страшный либерализм. Публика вернулась на прежние места. Правда, печатали только центральную часть снимка, все те же Ленин и Горький. Зато честно видны все, кто стоял за их спинами в тот памятный день. И мусор вернули под ноги. Но чудная деталь. И в оригинале, и даже в варианте 33-го года Ленин стоит, засунув руку в карман так, что мизинчик торчит, как бы свисает. В либеральные 80-е кто-то бережно подправил пальчик, вложил Ильичу в карман, а брюки отчистил от прилипшей беловатой дряни. Так заботливые матери подтыкают дитяти одеяльце на ночь и вытирают носик. А вот в том же 20-м году Ленин и Крупская поехали открывать электростанцию в Кашине и сфотографировались с группой кулаков на заднем плане и детей на переднем. Через 19 лет со снимка были стерты все взрослые и часть детей. Понятно, почему. Смотришь и думаешь. Вот этот смеется, а его больше нет. Этот смотрит испуганно, и его нет. И дальше обвалом, по всей книге, этих нет, и эти уничтожили, и вон тех, и тех, и тех. Альбом Кинга надо бы перевести на русский и раздавать коммунистам бесплатно по предъявлении партбилета. Сестра Ленина Мария Ульянова гордилась своим талантом фотографа. Приехала в Горки, сняла Володеньку в шезлонге и Наденьку рядом с мужем на скамейке. Супруги на отдыхе зачем-то смотрели в телескоп. Талантливая Мария Ильинична телескопа не заметила И в результате на снимке изумленный зритель видит нечто вроде ствола ружья, упирающегося в висок Крупской. Конфуз попробовали исправить в 60-м году, но как-то робко. Отодвинули трубу телескопа от виска, так что невидимый стрелок словно бы примеряется. В 70-м году отодвинули прибор еще на полметра. Лучше не стало. Наконец, в конце 80-х решились и стерли телескоп к черту, заменив листочками. Область научных интересов супругов-материалистов сузилась, зато честь сестры была восстановлена. Либо наука, либо искусство. Приходится выбирать. Но Ленин, в конце концов, был из приличной семьи, получил образование, принадлежал к тому специфическому кругу, где на искусство плюют, на свою внешность тоже. Брюки винтом и заплеваны, ну и что? Понятие имиджмейкерства было ему, судя по всему, чуждо. Сталин же, невежественный, ущемленный, закомплексованный, понимал важность изображения, правильной подачи образа. На известной фотографии семьи Ульяновых, детей и взрослых, всегда поражает лопоухость дружного семейства. А им все равно. Фотография, похоже, всегда печатается как есть. Не то Сталин. В альбоме воспроизведен рисунок Андреева. Портрет Сталина, датированный 1 апреля 1922 года. На отпечатке будущий тиран написал красными чернилами. «Ухо сие говорит о том, что художник не в ладах с анатомией». И Сталин. И подчеркнул свою подпись. И поставил на ухе жирный красный крест. И еще раз написал пониже. «Ухо кричит, вопиет против анатомии». И Ста. Между тем, ухо как ухо, и не оттопырено, и вообще не та часть головы, на которую стоило бы обращать внимание. Глаза на портрете, да, глаза настороженные, хитрые, опасные. Но о глазах ни слова. А вот далось ему чем-то это ухо. Отчего бы? У царя Мидаса ослиные уши? Уши торчат? Узнают волка по ушам? Позже ему разглаживают лицо. На снимках, портретах, скульптурных изображениях. Исчезают оспины, молодеет кожа, разглаживаются и чернеют волосы, морщины убраны, и лицо наливается внутренним светом. Глаза мудрые и уставшие. Рост все увеличивается, плечи широкие, стройность совершенно античная. Порой он совершеннейший микеланджелевский Давид, только в смазанных сапогах, и их блеск зеркален. Одновременно с тем он осенен благородной сединой, плотен, сыт и сед. На юбилейной обложке «Огонька» номер 52 за 49 год. Его голова, фуражки, сияет в вечернем небе и вроде бы освещена прожекторами, но и сама источает свет. Лучи расширяются к низу, к земле. Все фотографии, где он малорослый, темный, рябой, кратконогий, притулился к группе более породистых товарищей, уже исправлены. Товарищи стерты и в реальности, и в виртуальности. Он один делал революцию, душил врага, возводил плотины на реках, освещал электрическим светом страну, вел народ и так далее. Все сам. Сам и людей убивал. Исчезновение семьи, частной собственности и человека.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очерк Татьяны Толстой «Неугодные лица». Thank you.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Невольный сын эфира». Впервые в эфире 23 мая 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Невольный сын эфира», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Важнейшим из всех искусств является для меня радио. Я этому удивлялся, пока не сообразил, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Отец кончал радиофакультет. Сколько себя помню, он не расставался с транзистором. В те времена Спидола считалась членом семьи. Мне как-то даже стихи о ней прислали.
На свободе и в неволе, у реки, в саду и в поле, в миг любви и в острой боли, не желая лучшей доли, прирастаем мы к Спидоле.
Лишь рижане называли ее с правильным на первом слоге ударением, но любили этот приемник все. Я вырос под помехи и голос Гольдберга. Как звали школьных учителей, уже забыл. А Гольдберга помню, Анатолий Максимович. Тем, кто его слушал, объяснять не надо, а остальным уже и не объяснишь. Забавно, что эмиграция ничего не изменила. Отец по-прежнему живет не в Америке, а на коротких волнах. Теперь он слушает Москву. Да и сам я, как все нью-йоркские литераторы, чья профессия располагает к домоседству, постоянно подключен к той манхэттенской станции, что передает классическую музыку и новости со скупыми ироническими комментариями. Связь с радио оказалась самой постоянной. Книжки я пишу, в кино хожу, телевизор смотрю, газеты читаю, но радио меня сопровождает от рассвета до заката. Даже покупая машину, я больше интересуюсь динамиками, чем лошадиными силами. Маклюин писал, что, снабдив человечество общей нервной системой, радио уничтожило старые представления о пространстве и времени. На изобретение радио мир отреагировал истерически. Оно сделало возможным появление Сталина и Гитлера. Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незамеченным, как воздух, о котором вспоминают только, когда нечем дышать. 4/5 новостей мы сдаем по радио, часто даже не осознавая, из какого источника почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио – вкрадчивое медиа. Как голос за кадром, оно звучит не внутри и не снаружи, а нигде, в душевном зиянии, в загадочной пустоте эфира. Даже телевизор рассчитан на семью. Радио у каждого свое. Оно инструмент интимного общения. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, кому обращается. Эфирный тет-а-тет способен воспроизвести интонацию той неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой. Был на редкость подходящий для радио голос. Если Парамонов, другой ас эфира, убедительно рычит в микрофон, то Сергей задушевно, как Бернес, почти шептал в него. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, я вспоминал Орда Стрейтлейтера, персонажа из повести «Над пропастью воржи», который, как сказано в книге, честным и искренним, как у президента Линкольна, голосом уговаривал девушку снять лифчик. Селлинджер, кстати говоря, повлиял на Довлатова сильнее и тоньше других. Особенно рассказ «Дорогой Эсме с любовью и всякой мерзостью». Дело не только в сходстве ситуации. Армия, зверское окружение, интеллигентный солдат, понять драму которого нам помогает его случайная встреча с военными сиротами. Для Довлатова важнее всего была изощренная огласовка ситуации. В рассказе про Эсму почти никто не говорит своим голосом. Даже десятилетняя Эсма пользуется подслушанными клише.
Я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура.
Только в контрасте с ней, уже овладевшей взрослым наречием, мы слышим голос подлинной натуры человека. У Селлинджера этому человеку редко бывает больше 5 лет. Ровно столько, сколько брату Эсмы, который согласен говорить лишь о том, что его по-настоящему волнует. Например, почему в кино люди целуются боком. Селлинджер стремился к невербальной словесности. Из языка он плел сети, улавливающие невыразимое словами содержание, о присутствии которого догадываешься лишь по тяжести туго натянутых предложений. Однажды в Гонконге мне подали морскую тварь, похожую на вошь под микроскопом. Когда ее опустили в кипяток, она стала совершенно прозрачной, что не испортило невидимого обеда. В литературе подобный фокус происходит тогда, когда писатель использует слова вопреки их назначению. Не для того, чтобы рассказать историю, а для того, чтобы скрыть ее под слоями ничего не значащих реплик. Снимая их один за другим, читатель обнаруживает укутанную чужими словами насыщенную пустоту. С тех пор, как Селлинджер затворился в Нью-Хэмпшире, о нем ничего не известно, кроме того, что он любит бублики за то, что в них есть дырки. Как Селлинджер, Довлатов страдал от бесполезности единственно доступного писателю материала.
Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова громоздились, неосязаемые, как тень от пустой бутылки.
Но из того же Селлинджера Сергей вынес уважение к словам, просвечивающим, как акварельные краски. Они помогали Довлатову вслушиваться в голос героя, который протыкает словесную вату, как спрятанная в ней иголка.
Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал: «Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно». Thank you.
этого лучше всего слышен тот голос, который пробивается сквозь помехи. Неудивительно, что Сергей оказался на свободе. Тем более, что там неплохо платили. Работу на радио Сергей упорно считал халтурой и в филиале изобразил нашу редакцию с копищем монстров. Как всегда у Довлатова, это верно только отчасти. Впрочем, Сергей устроился на радио сразу, как приехал, и видел там больше нашего. Я тоже успел застать немало странностей, которые на много лет отвадили меня от свободы. Справедливости ради следует сказать, что именно по свободе я услышал то, что усложнило и украсило мою жизнь. Как-то на пляже, включив спидолу, я услышал голос, говоривший о литературе то, что я с тех пор сам мечтаю сказать. По радио читали «Прогулки с Пушкиным». Синявский, однако, жил в Париже. В нью-йоркской же редакции делами заправляли эмигранты второй волны. Понять их было еще труднее, чем стариков из нового русского слова. Война сделала их прошлое совсем запутанным. У Юрасова оно было бесспорно героическим. Книга, в которой он описал свою бурную судьбу, стала бестселлером. Очевидцы рассказывали, что, попав из немецких лагерей к американцам, Юрасов сводил с ума медсестер. Затем, уже на свободе, он по-крупному играл на скачках. Когда началась перестройка, Юрасов интересовался в посольстве, отменен ли смертный приговор, который ему заочно вынесли в Москве. На нас этот могучий старик с взлохмаченными бровями смотрел свысока, как купец Калашников. Самым загадочным персонажем на свободе был Рюрик Дудин. Войну он провел в Германии, где изучал философию у Хайдеггера. Познакомившись с ним на редакционной вечеринке, я старательно заговорил об экзистенциальной тревоге и горизонте бытия. Дудин меня не слушал. Он демонстрировал присутствующим кинжал, без которого, по его словам, не выходил из дома. Опешив, я взялся за лезвие, но Дудин брезгливо отобрал оружие. От потных рук на клинке остаются пятна. От крови, добавил он веско, никогда. На радио Рюрик вел безобидную передачу «Вдали от больших городов». «Мой народ живет в деревне», — объяснял он название. Дудин и мне предложил в ней участвовать, но просил заранее предупреждать о запоях. Услышав, что я пью в меру, он опять поморщился. Всерьез на свободу мы попали, когда там уже командовал Юрий Гендлер. Хотя Сергей и просил не торопиться с выводами, Гендлер сперва показался сумасшедшим. Он не любил литературу и обожал все остальное – бейсбол, Голливуд, рыбалку, огород, военную авиацию. Тем удивительнее, что отсидел Гендлер за распространение нелегальных книжек. Об этом он говорил часами и всегда интересно. Лагерь у него получался смешным, как война у Швейка. Гендлер, например, вспоминал, что в Ленинграде сидел по соседству с самой нарядной в крестах камерой. В ней держали Ленина. Ко дню рождения вождя ее заново красили и убирали цветами, готовя к телепередаче о зверствах царского режима. Собрав недурную компанию, Гендлер руководил нами железной рукой, умудряясь при этом никому не мешать. Нью-Йоркская свобода, как раньше новоамериканец, превратилась в клуб, где посторонних толпилось больше, чем своих. В магазин, однако, бегать приходилось по-прежнему мне. Я все еще был самым молодым. Вскоре на радио стало так весело, что Бахчинян попросил взять его в штат художником.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете очерк «Невольный сын эфира», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Между тем началась перестройка. И к нам на радио повадились гости. Чаще всего это были советские писатели. От обыкновенных писателей они отличались тем, что редко говорили «я». Это и понятно. Дома каждый из них считал себя диссидентом. На Западе они представляли единственную в мире державу, способную, как сформулировал Конгресс, уничтожить Америку. Тень атомной бомбы позволяла им кичиться миролюбием и рассуждать о политике. Тогда еще считалось, что Россия идет неповторимым путем, живя плодами особой экономики, которую наши гости кудряво называли нетривиальной. Радикалы предлагали сменить эту экономику на шведскую. Консерваторы сомневались в успехе, считая, что в России слишком мало шведов. И те, и другие из-за границы не переставали следить за ростками русской свободы. По этому поводу мне рассказали жуткую историю. Группа демократов из Общенародного фронта борьбы с бюрократией застряла на 1 мая в Хельсинки. Ситуация критическая, никто не знает, что сказали в Москве с праздничной трибуны. От отчаяния активисты принялись читать речь Горбачева по-фински. Пробираясь сквозь дебри неиндоевропейского языка, они наткнулись на фамилию Бухарин и облегченно вздохнули. Можно возвращаться. Когда наши гости отрывались от микрофона, они оказывались симпатичными людьми. За рюмкой им, как всем, нравилось говорить о кознях начальства. Никто из них никогда ни о чем не спрашивал. К нам они приходили не знакомиться, а знакомить нас с собой. Гостей мало интересовал даже Нью-Йорк, хотя меня часто просили его показать. Обычно я начинал экскурсию с двух башен мирового торгового центра. В нем есть что-то писательское. Один небоскреб – небоскреб, но два уже гимн тиражу. Как-то взобравшись с московским критиком на смотровую площадку 110 этажа, я привычным жестом указал на панораму. Гость поднял голову, просиял и, завершая свой внутренний монолог, отчеканил, а Евтушенко все-таки дерьмо. Свободу, конечно, посещали писатели либерального направления, отличавшиеся в борьбе за гласность. Но изредка к нам забредали и почвенники. Как это нередко бывает, самым убежденным из них был публицист-еврей. Когда мы обсуждали целесообразность сооружения цементного завода на Азовском море, он сказал, что Россия, слава богу, не берег слоновой кости, чтобы строить курорты для иностранцев. Закаленный молодогвардейцами, он отличался решительностью в суждениях. К этой компании примкнул и другой еврейский литератор, мой приятель Изя Шамир. Уроженец Новосибирска, житель Израиля и гражданин мира, Изя служил парашютистом, женился на шведке, писал по-японски, переводил Джойса и дружил с арабами. Свою новую родину он объехал на осле. Иногда я с ним вижусь в Нью-Йорке. Как-то, когда мы пили кофе в Борджиа, к стоящему на тротуаре столику подскочил голубоглазый прохожий размером с Рагулина. Он выхватил крохотного Изю из-за стола и прижал к груди, не давая встать на землю. «Служил под моим началом в Ливане», — смущенно объяснил помятый Шамир. В мирное время он работал в Кнессете, где боролся с дискриминацией. На стоянке у парламента не к чему было привязать Изиного осла. Поскольку левее Шамира в Израиле никого не было, с началом перестройки он перебрался в Москву, где нашел друзей даже в нашем «Современнике». Из-за того, что я плохо знал советскую литературу, мне приходилось справляться о наших гостях в энциклопедии, где почти за каждым числилась книга «Считайте меня коммунистом». Музыковеда Соломона Волкова это не удивляло. Он утверждал, что в России, как во Флоренции, идет вечная война гвельфов с гибеллинами. Кто бы ни победил, власть остается внутри одного круга, куда посторонних не пускают. Довлатов тоже считал, что сословные барьеры крепки и нерушимы, но к советским писателям относился лучше других. На конференции русских литераторов Востока и Запада он дружески одарил советскую делегацию по $40 на брата. Тогда этот жест меня покоробил. Теперь я думаю о том, как Сергею всегда не хватало денег. Надо сказать, что встречи эмиграции с метрополией редко проходили гладко. На самой первой я устроился у сцены, так что ничего не пропустил. По одну сторону сидели советские дипломаты из ООН. По другую – один эмигрантский писатель, известный эксцентричностью и безукоризненным английским. Другим представителем третьей волны пригласили Александра Янова. Тогда он еще не успел раскрыть обессмертившую его тайну медного кабеля, который Сталин якобы велел зарыть на черный день между Москвой и Горьким. К началу перестройки Янов уже написал ряд солидных книг, решающих проблему России. Обмыть одну из них он пригласил нас к себе домой. На беду из-за грозы вышибло электричество, а Янов не знал, где пробки, поэтому закусывать пришлось на ощупь. Транслировавшуюся по телевизору дискуссию вел оборотистый Григорий Винников. Он начал с того, что представил собравшихся. Когда Гриша дошел до доктора Янова, сидящий рядом писатель на чистом русском языке заметил: «Профессор кислых щей». Винников дружелюбно сказал, что мнения могут быть разными, на что писатель опять по-русски назвал ведущего советским халуем и ударил микрофоном по голове. Советская сторона так рта и не открыла. Радио, как уже говорилось, Довлатов считал халтурой и скрипты свои не ценил. Если ему приходилось их печатать, Сергей безразлично подписывался Семен Грачев. Однако писать спустя рукава далеко не просто. Поэтому для радио Сергей придумал особый жанр. Он говорил не о прошлом и тем более не о будущем, а о настоящем России. История позволяет раскрывать загадки. Политика их загадывать. Будущее, мол, покажет. А о настоящем остается рассказывать только то, что и так все знают. Этим Долатова занимался. Оставив другим диссидентов, евреев и происки Политбюро, Сергей описывал отечественных бродяг.
Алкаши, преисполненные мучительного нетерпения. Алкаши подвижны, издерганы, суетливы. Алкаши руководствуются четкой, хоть и презренной целью. Наши же герои полны умиротворения и спокойствия. Помню, спросил я одного знакомого бомжа. «Володь, где ты сейчас живешь?» Он помолчал, затем широко раскинул ладони и воскликнул. «Я везде».
Довлатова интересовала не советская власть, а советский человек. Зная его по себе, Сергей не осуждал своего героя, но и не льстил ему. Он видел в нем естественное явление, имеющее право существовать не меньше, чем закат или листопад. Радио отвечало акустической природе долатовского дарования. Сергей писал вслух и выпускал предложение только тогда, когда оно безупречно звучало. В этом ему помогал сам язык, который Бродский назвал гуттаперчевым. Прелесть русской речи в ее свободе. Лишенная жесткого порядка слова, она вибрирует микроскопическими инверсиями. Так, стоя на месте, как музыка Дебюсси или пробка на волнах, язык передает не мысль, а голос. Довлатов не меньше поэтов ценил способность звука сохранять то, что теряет письмо. Сергею всегда казалось важным не что было сказано, а кто говорил. Истину ему заменяла личность. Голос был его почерком. Поэтому, снисходительно относясь к свободе, Сергей заявлял, что если бы разбогател, не оставил бы микрофона. Даже от телефона его невозможно было оторвать. Впрочем, письма писать Довлатов любил еще больше. Его сочинения так долго не печатали, что по способу функционирования они мало чем отличались от писем. В результате Сергей привык относиться к своей прозе как к частному делу, зато переписку нередко делал публичной. Письма он печатал под копирку, копии самых важных рассылал знакомым, чтобы имелись, как он писал Некрасову, уважаемые свидетели нашей переписки. В письмах Сергея много смешного, еще больше злого и откровенного. Однако доверять им можно не больше, чем долатовским рассказам. Для них письма играли роль подсознания, которое знает об окружающем куда меньше, чем о себе. Подсознание ведь отнюдь не правдивее сознания, оно просто обнаруживает у вещей изнанку. Письма служили Сергею черновиками чувств. Делясь ими с корреспондентами, он превращал свидетелей в соучастников. Раньше у меня не было даже записной книжки, но из-за Довлатова и я полюбил почту. Почта напоминает мне довлатовских героев. Своему обаянию она обязана неэффективности, в ее случае медлительности. Оазис неторопливости в мире опасных ускорений, почта не требует спонтанного ответа. Телефон застает нас расплох, письмо смирно ждет, чтобы его открыли или даже забыли. Говорят, китайцы предпочитали как раз выдержанные письма. Они резонно считали, что за месяц хорошие новости не пропадут, а плохие обезвредятся. Почта соединяет свойства сразу двух литературных жанров. Сперва, как детектив, она замедляет действие перед развязкой, зато потом, как эпистолярный роман, обещает прочные узы. Поэтому я отвечаю на все письма, в первую очередь на те, что шлют из России. Жаль только, что нормальные люди пишут редко. Самым вменяемым был тот, что предложил взять у него взаймы. Он просил, чтобы в эфире я называл его «Лёлик Кнут». Но обычно предлагают поделиться не деньгами, а идеями. Одни знают, как спасти человечество, другие – как его стерилизовать. Довлатова всегда любили слушатели, поэтому и писем он получал больше, чем все остальные вместе взятые. Сергей жаловался, что кончаются они одинаково. Просьбы прислать джинсы.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Невольный сын эфира», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова «Каунт Бесси» и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».